Мы будем говорить сегодня о том, что церковь может иметь самочувствие, может себя ощущать. Это чрезвычайно ценное качество церковного сознания. Это нечто так укрепляющее человека, что вот именно из этого рождаются исповедники, и мученики, и просто верующие, по-настоящему верующие люди. Церковь может иметь самочувствие, церковь может ощущать себя. Это, конечно, происходит в собрании верующих, которые в духе вдруг и иногда незаметно для себя имеют единое сердце, единые уста. Но возможно также, что самочувствие церкви происходит в одном человеке. В конкретной личности, при каких-то из ряда вон обстоятельствах, на которые нет никаких правил. Это потрясающе интересный случай, когда самочувствие церкви происходит в одном человеке необыкновенной судьбы. Вот человек, который несет в себе самочувствие церкви, он всегда проходит через тяжелейшие испытания. Он почти всегда совершенно одинок, даже в кругу своих. Его поведение остается непонятым, иногда веками. Однако такой человек – это настоящая церковная драгоценность. Из Ветхого Завета возьмем три сюжета и трех праведников, в которых осуществилось самочувствие церкви. Еще раз говорю, что если мы понимаем, что такое самочувствие церкви, это источник силы религиозной жизни, источник роста личности. Но вот есть еще особые случаи, когда самочувствие церкви осуществляется в одном человеке. Возьмем три сюжета и трех людей Ветхого Завета. Это Авраам, Моисей и Иаков. Когда Авраам, тогда имя его было Авраам, вошел в Палестину, он прошел ее с севера до крайнего юга. И главной задачей его жизненного пути на этом этапе было созидание семьи как церкви. Но Авраам об этом не знал. Если мы познакомились с этой личностью, то он все время так и жил. Он должен был идти не зная куда и сделать то не зная что. То есть Аврааму предстояло решить задачу, которую он не знал. И нам предстоит вместе с Авраамом открыть, что это значит семья, церковь, и почему жена – это символ церкви. Обстоятельства тяжелые, постигшие Авраама – это голод во всей Палестине. Этот голод выталкивает Авраама и его домашних дальше еще на юг, за пределы Палестины, в Египет. И перед тем, как войти в Египет, Авраам должен будет принять очень трудное решение, совершенно самостоятельно, без всякой помощи Божией, без всякой подсказки, без всяких правил на этот счет. Вот, это испытание Авраама и Сары будет очень трудным, это знаменитый, подающий повод злобному веселью для неверующих людей эпизод Авраам и Сара в Египте, когда Авраам скажет о Саре: «Это сестра моя». Авраам был поставлен в положение, когда нет решения без зла, но должен найти выход. Давайте зафиксируем этот момент, потому что без фиксации вот этой парадоксальной сложности мы не поймем его подвига. Нет решения без зла, но надо найти выход. И никакой помощи свыше Авраам иметь не будет. И никому из сынов Божьих он подражать не может. И в этом смысле имеет вспомнить то напутствие, которым сопроводил апостол Павел свое слово «подражайте». То есть, если вы внимательно читали его послание, то там это слово часто повторяется – подражайте. И никогда не говорит апостол, что нужно подражать поступкам. А чему подражать? Он говорит, подражайте образу, который имеете в праведниках. Подражайте вере их. И что стало возможным после Бога воплощения, подражайте Богу Христу. И в том числе подражайте Богу Христу, когда выхода нет. Вот специалисты, которые умели создать ситуацию, чтобы выхода не было, это были фарисеи и иродиане. Вот. Они когда хотели поймать Христа в слове, так эта процедура и называлась «уловить в слове». И до сих пор, кстати, она действует в средствах массовой информации. «Уловить в слове». Перед тобой ставят такой вопрос, что чтобы ты не ответил, ты согрешил или, по-нашему говоря, подставился. Вот когда они захотели уловить Христа в слове, поставить его в безвыходное положение, это вот знаменитый его вопрос, нужно ли платить подать кесарю. Вот, Христос показал, что можно находить выход из безвыходного положения. Так вот, апостол Павел говорит, подражайте, в том смысле, что от нас требуется творческое усилие веры. Вот это сейчас потребуется от Авраама. Не будем сходить с темы. Я хочу, чтобы мы все время внимание наше было заострено на этом. Семья как церковь. Вот, была семья и хорошая семья. Авраам верил в Бога, и Сара, наверное, верила в Бога. И все. Вот, а вот не было семьи как церкви почему-то. Вот, должно было что-то произойти, чтобы явился вот этот феномен исторический и духовный церкви. Вот, то есть в изменяющемся мире человек должен находить путь спасения, который труден не потому, что он узкий. Знаете, вот когда мы читаем Евангелие, мы думаем, что труд спасения, путь спасения трудный, потому что он узкий. Нет, он не потому трудный, что он узкий, а потому что трудно его найти. Внимательно прочитаем, что говорит Спаситель. «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Боже мой, если бы мне сказали, вот узкий путь, иди по узкому пути, да я бы пошел по этому узкому пути, я бы себе бока ободрал. Но мне же никто не говорит, где этот узкий путь. Мне же говорят, что я должен его найти, и предупреждают, что немногие находят. Это самое... узкий путь. Итак, голод гонит Авраама в Египет. Испытанием был, конечно, не голод, а то, что Господь не говорит Аврааму, что делать. Скажем ли мы, что Бог Авраама оставил? Так нельзя сказать. Потому что в Аврааме вера есть или нет? Есть. Вера живая? Живая. Так вот, вера спасет Авраама от смерти. Вот, предстоит спуститься в Египет Аврааму. Нет решения без зла. Господь молчит. Вера живая спасет от смерти. В Египте Авраам будет спасен от смерти, и тогда возникнет семья как церковь. Вот логическая цепочка событий. Нет решения без зла. Господь молчит. Вера живая спасет от смерти. И как только явилось спасение из безвыходности, вот зафиксируйтесь, пожалуйста, как только явилось спасение из безвыходности, явилась церковь. Вот. И как женщины рожают в муках, так и церковь рождалась в муках. Вот. Формы церковной общности, об этом подробно мы говорили, бывают разные, но созидание церкви в новой форме происходит только через мученичество. Конечное событие рождения церкви происходит, когда жена являет свою высшую добродетель. Если я спрошу вас, какова высшая добродетель жены, то если вы специально этим вопросом не занимаетесь, вы назовете все, что угодно, кроме того, что является действительно высшей добродетелью жены. Так вот, конечное событие рождения церкви происходит, когда жена является своей высшей добродетелью. И таким именно было рождение Вселенской Церкви с пришествием Христа. Был крест Господень, и была жена, мать, страдающего на кресте, которой оружие прошло душу. И души учеников Христовых, на что редко обращают внимание, должны были пройти через родильную муку, когда на время потеряли учителя. То есть через родильную муку ученики Христовы должны были родиться в вечную жизнь. Так сказал Господь. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит себя от радости, потому что родился человек в мир. Так зачем, говорит это Спаситель? Женщина, когда рождает, дальше он говорит, так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Церковь рождается всегда, рождается в мученичестве. В чем же высший добродетель жены? Это написано у пророка Иеремии. Сотворит Яхве новое на земле. Жена спасет мужа. Вот с опорой на такой взгляд на мировую историю можно подступиться к этому сложному богословскому сюжету «Авраам и Сара в Египте». Эта история будет испытанием для каждого, кто ее читает. «И был голод на земле, и сошел Авраам в Египет, чтобы поселиться там, ибо усилился голод на земле». В синодальном переводе почему-то прибавлено «в земле той». Совершенно неосновательно прибавлено, потому что не в земле той был голод, а вообще был голод. И нужно было спуститься в Египет, в страну гарантированного земледелия, чтобы не умереть. То есть хочешь, не хочешь, а иди в Египет. Из земли обетованной. Иди в Египет. И было, когда приблизился Авраам, чтобы войти в Египет, сказал Авраам Саре, жене своей, «Знаю я, что ты женщина, красивая видом». Значит, полная красота женская. В расцвете, когда женщина призвана к тому, чтобы рождать, называется, красив станом, красив видом. Вот. Но это относится не только к женщинам, и к мужчинам это тоже относится. Красив станом, красив видом. Это красота, например, Рахили, красота Иосифа. А вот Сара уже не молода. Она иначе красива, чем Рахили или Иосиф. И в ней нет красоты стана, которая привлекает любовь чадородную. То есть Сара в своем возрасте, который не для интимных утех. То есть Сара – это украшение двора. Сара, как бы сказать, личность. И поэтому по-церковно-славянски вы прочтете, что Сара была добролична. Это вот смотришь на человека и видишь, человек. Вот. У Гомера так Ахиллес посмотрел на Приама, а Приам посмотрел на Ахиллеса. Это два лютых врага. Последняя песня Илиады. Посмотрели друг на друга. И увидели, да, красивый человек передо мной. Вот, а прям пришел к Ахиллесу выкупить тело Гектора убитого. Вот этим человеком, который перед ним сидит. Вот что значит лицо человеческое. Лицо человека, который прожил жизнь, и на нем следы прожитой жизни. Он доброличный. Вот Сара была, у нее не было красоты стана, это была очень пожилая женщина. Но она была добролична. Вот, и мы входим здесь в зону тонких терминологических открытий, в которых нам нужно обязательно выделить слово «хорошо». Помните? «И увидел Бог, что это хорошо». По-еврейски «тов», по-гречески «колон». И мы переводим это только как «хорошо». Вот когда жена увидела в раю дерево, что оно «хорошо», было что? Грехопадение. Когда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они хороши, что было следствием? Был потоп. Так вот, когда Авраам говорит жене, я знаю, что ты красива видом, то есть лицом. Вот, но надо иметь в виду, что муж особым образом знает свою жену. Я знаю, насколько ты красива лицом. Вот. То есть Авраам ожидает, наверное, что самый взгляд египтян на эту знаемую мужем красоту жены будет такой же, как у Евы на запретный плод или у сынов Божьих на дочерей человеческих. То есть вновь через зрение придет искушение, после которого идет страшный грех. Авраам продолжает. Будет ведь, когда увидят тебя египтяне, скажут, жена его эта, и убьют меня, тебя же оберегут. Скажи же, сестра ему я, да будет мне доброе через тебя, и да будет жива душа моя ради тебя. Да будет мне доброе, это никак не хорошо, как в синодальном переводе. Доброе, это значит добро, полезное просто. Ну просто не убьют меня, и все. Кстати, и в еврейском тексте тоже ничего нет. Что будет мне хорошо ради тебя. Ничего хорошего никак, вот в этой ситуации никому быть не может. Вот ситуация, в которую поставлен Авраам. Еще раз назовем эту ситуацию. Нет решения без зла. Почему я так уверенно читаю этот сюжет? Вот. Не только потому, что я иду вслед за Иоанном Златоустом, а потому что эта ситуация, нет решения без зла, была самым тщательным образом, доскональнейшим образом исследована в античной трагедии. До нас дошло только две трилогии. Одна из Эсхила, другая Софокла. И в этих двух трилогиях трагических исследуется вот эта страшная ситуация, когда какое бы ты решение ни принял, оно будет злым. Нет решения без зла. Вот такая ситуация называется правильную, если давать ей название, она называется трагическая ситуация. Нет решения без зла. И вот самое большое испытание даже для опытного в вере человека – это принять зло, зная, что это зло, которое добром является только по отношению к другому злу. То есть Авраам для начала просто видит ситуацию, как будут развиваться события. Златоуст. Если бы он сказал, что Сара ему жена, то ее отняли бы. И его убили. Да, говорит Златоуст, лицо смерти было еще страшно. То есть Златоуст говорит, что предчувствие смерти, совершенно правильно он говорит, предчувствие смерти у всего человечества до воскресения Христова было совершенно другим, как у человечества после воскресения Христова. У всех народов знают они Христа. Или не знают. Вот. Вот пришел Христос, воскрес, вывел души праведных из ада. И ощущение смерти изменилось у всего человечества. А до этого момента лицо смерти было еще страшно. Итак, совет Авраама жене. Что перед нами, ложь или согласие на прелюбодеяние жены? Различим эти два вопроса. От Ноя шел благочестивый обычай, я цитирую книгу Тавита, брать жен от братьев своих и не брать жены чуждой, которая не от племени отца твоего. Вот. У Авраама был такой обычай. Помните, как он сына женил? Сколько там от кого было приключений? Вот нельзя просто так брать, неизвестно от кого. Надо брать известно от кого. Как известно от кого, а вот который от отцов твоих. Вот. Если кто в потомстве Авраама женился не на родственницах, то это исключение. Исав – исключение, Иуда – исключение. Сара была Аврааму и жена, и сестра. Она была ему сестра по отцу, как говорит сам Авраам в 20 главе книги Бытия. То есть Авраам побуждает жену не лгать, а не все говорить. Но это вторичный, главный вопрос. Подлинно ли праведник соглашается на прелюбодеяние жены? Это главный вопрос. Может быть, другой вопрос, самый важный. Кто глава Церкви Божией? Вот вопрос самый важный. Кто глава Церкви Божией? Этот вопрос как-то проскакивает мимо нашего внимания. Потому что если глава Церкви Божией Авраам, то он принял последнее решение. Это он дал согласие на прелюбодеяние жены. Или глава церкви Бог, как сказано, возложи печаль свою на Господа. Давайте один раз в жизни вот так действительно поставим этот вопрос перед собой, чтобы он стал регулятором нашего поведения. Когда мы решаем сложные вопросы, иногда оказываемся в безвыходном положении. А кто глава церкви? Глава церкви Бог. Авраам повел себя как мученик. Церковь дает согласие на бесчестие, и нам должно не с осуждением, а с состраданием прочитать эту историю и извлечь из нее научение. Но именно сострадания не хватает к тем, не хватает тем, кто сходу готов рассматривать вот эту историю как психологическую драму. Как будет это так естественно священной истории, что перед нами такая вот интрижный такой сюжет. Есть интрижные сюжеты в священной истории. Но вопрос в том, где сокровище наше. Что идет впереди нашего внимания, как бы предварительно прощупывая, какого свойства предмет предложен нам в контексте этого события. Вот есть у человека такая способность. Его внимание как бы простирается вперед и почему-то, неизвестно как, прощупывает предмет. В каком контексте каких событий находится его смысл? Это очень важное качество, если читать Священное Писание. Немножко обгоняя его, чуть-чуть обгоняя, предварительным вниманием, как бы прощупывая, каков предмет сейчас будет нам предложен. Вот, что вот мы должны в этой истории? Осудить Авраама, что, дескать, ну вот так он себя повел. Пожалеть его, вот слабый он человек. Или что, в контексте каких событий нам надо этот сюжет рассматривать? Речь идет о жизни, о смерти и о финальной стадии становления семьи как церковь. Вот. Из этого сюжета можно очень многому научиться, чтобы в будущем иметь свою позицию в понимании событий церковной жизни. Златоуст блаженную Сару прославила послушание. Вот так позиция, значит, Златоуста. Прославила послушание Сару. То есть, когда церковь была не народ, а только семья, жена была вместе с мужем церковь. То есть, Сара, читай, церковь, дает согласие на бесчестие. В каком контексте читается эта история в современной России? Да, после гонений на церковь в прошлом веке. Сергианство ли это? Или Сергий? Смотрите, это не одно и то же. Вот мученики не все прославлены 20 века. Вот Сергий один из таких. То есть был момент в истории русской церкви 20 века, когда не было решения без зла. И один человек должен был принять решение. И он знал это или не знал, но он уподобился Аврааму в видении ситуации и в решимости все возложить на Господа. Когда тебе свои говорят, интересно, что и сам он это говорил, что нужно спасать церковь. Вот когда тебе говорят, нужно спасать церковь, нужно переменить свой взгляд, что нужно дать церкви спасти тебя. Вот этот поворот сознания или в душе происшедший, в душе одного человека, ибо он лишен был даже возможности совещаться. То есть я считаю, что это, конечно, это подвиг религиозного человека. Но в отличие от Авраама, патриарх Сергий не увидел при жизни своей правоты, и после смерти он не имеет общей от верующей благодарности. Почему это происходит? Потому что с именем патриарха Сергия связали некоторые понятия и определенные течения в церковной жизни, которые называются сергианство. Вот когда нет решения без зла, это в точном смысле слова трагический момент. И в этот момент патриарх Сергий действовал как бескровный мученик. Но когда трагический момент проходит, ведь он же проходит, он долго не длится. Когда трагический момент проходит, нужно принимать решение без зла. Потому что таково и есть. Вот. Историческая фигура Сергий и историческое явление сергианство – это разные вещи. Вот Сергий умер, а сергианство умерло или нет? Вот. Вопрос в том, справедливо ли вообще сергианство, как стиль церковной жизни и руководства, называть по имени патриарха Сергия. Я думаю, что нет. Но это полная тончайших исторических деталей картина, это не наша тема. Я за такое браться не имею права. И общая тематика наших бесед другая. Мы в Священном Писании находим образцы, когда в одном человеке церковь обретает верное самочувствие. Я думаю, что в 20 веке церковь обрела самочувствие на один миг в лице патриарха Сергия. А когда Авраам дал жене спасти себя, и Сара согласилась, жена стала образом церкви, и семья Авраама родилась как церковь. Главное, вот это произошло. Все. Семья родилась как церковь. Из безвыходности. По живой вере человека произошло спасение, а там, где является спасение, тут же является церковь. Что такое вера? Где поступок? Нет поступка, нет веры. Что такое поступок по вере? Есть вера, есть поступок. Что такое церковь? Есть спасение, есть церковь. Это одно и то же, только названо с двух разных точек зрения. Все, главное произошло. Семья как церковь родилась. Ну, остальное я быстро расскажу. Это бесспорное подтверждение правоты Авраама. И было, когда вошел Авраам в Египет, увидели египтяне, жену его, что она была красива или хороша? Хороша очень. Вообще, хорошо очень – это все мироздание в глазах Господа. Хороша зело она была. То есть это был очень сильный сбой восприятия мира. То есть то, что красиво видом, египтяне увидели, что это хорошо. И, конечно, они, все египтяне, за этот грех пострадают, потому что это очень тяжелый, ну как, я не знаю, как сказать. Это именно сбой всех познавательных способностей. Вот. И увидели ее вельможи фараона. И похвалили ее перед фараоном, и ввели ее в дом фараона. Значит, вельможи – это саре. А сарай, сара – это вельможа или госпожа. То есть, господа фараона увидели госпожу. То есть, вельможи фараона оценили, что сара вельможна. То есть, если внимательно читать текст, ясно, чем она их прельстила. Вельможи увидели вельможную, по-настоящему, женщину, которая украсит двор. Честь Сары не понесла никакого ущерба, это из контекста следует. И Аврааму доброе было ради нее, доброе в значении полезное. И Аврааму доброе было ради нее, и были у него, значит, добрые, объясняется, был добрый, овцы и тельцы, и ослы, и рабы и рабыни, и лошаки, и верблюды. То есть добро было всякого рода, имущество было. И ничего хорошего не было. Никому. И вельможи фараона ввели Сару вельможную в дом фараона. А дом фараона – это Египет. Ответственность будет на всем доме фараона. Златоуст. И это было так для того, чтобы самое дело стало известнее и разгласилось повсюду. Замечательно. Следующий стих. «И испытал Бог фараона испытаниями великими и лютыми, и дом его за Сару, жену фараона». Испытал испытаниями, это оборот внутреннего содержания, ну, можно сказать, поразил поражениями или пытал пытками. Во всяком случае, в еврейском языке употреблен термин «нега». Вот последняя казнь египетская, умерщвление младенцев, это было вот это вот «нега». Вот. То есть поражение египтян из-за Сары было крайне бедственным, просто нестерпимым. И как во времена исхода, после последней казни «нега», понуждал Египет народ, чтобы он поспешил выйти из земли, вот как было во времена исхода, так и Авраам, и Авраама фараон поспешил выпроводить, буквально, это в переводе с греческого очень выразительно, выпроводить его скорее вообще, это источник этой беды вместе с Сарой из страны. Призвав же фараон Авраама, сказал, что это ты сотворил мне, что не возвестил мне, что она жена твоя, зачем ты сказал, она сестра моя, и я взял ее себе в жену, и ныне вот жена твоя пред тобой, возьми и отыди. И заповедал фараону мужам об Аврааме, чтобы сопроводить его и жену его, и все, что было у него, и Лота с ним. Вот. И ныне вот жена твоя, это по замечанию Златоуста, я не лишил тебя жены твоей, жена, как три отрока в печи, осталась неприкосновенная. Вот такая история. Ее можно рассматривать на разных уровнях. Вера, церковь и жена. Значит, для верующего это научение и ободрение. Нужно уметь, ну, вот никому не пожелаешь через такое проходить. Но уж если тебя ставят в такое положение, нужно все-таки веру свою живую привлечь. Не соображение какого-то рода, понимаете, а опыт. Веру живую привлечь к тому, чтобы из безвыходного положения найти единственный точный выход. Это признак, что вы имеете веру, что вы из безвыходности находите выход. Мир вас будет загонять все время в безвыходное, а вот вера живая имеет вот такое свойство. Выводить вас из этого лабиринта. Златоуст. Это только Златоуст мог сказать вот то, что сейчас я сейчас прочитаю. Сколько пользы от искушений. Вот бодрый человек, который действительно искренне сказал перед смертью, в ссылке, в холоде, слава Богу за все. Авраам от смерти спасся, богатство приобрел, и дела его разнеслись по всей вселенной. Как хорошо. Второе. Церковь Божия имеет правила, как жить в этом мире. Эти правила не просто так взялись. Они взяты из жизни. Это обобщение, это плод вдохновения, это плод церковного сознания. Есть у церкви правила, как жить в этом мире. Это называется акривия, точное соблюдение правил. Согласно акривии, или точному соблюдению правил, семья Авраама должна была решиться умереть в пустыне. Авраам должен был остаться в пустыне, в Египет не ходить. И там в пустыне ждать или смерти, или помощи Божией. Однако отец наш Авраам решил иначе. Вот он не поступил по правилам, он поступил иначе. Умение по обстоятельствам и на время отступать от точных правил и канонов – благочестие в церковной жизни называется икономия. Экономия. Иное произношение. Экономия – очень хороший термин. Экономия – это умение построить дом. Можно так перевести. Ойкос дом. Экономия – это умение построить дом. А вы знаете, как вот построить дом? Вы должны учитывать местность, на которой вы строите дом. Ландшафт должны учитывать. Качество грунта должны учитывать. Материалы, стоимость, климат. Всякий, кто строил дом, представляет, тысячи деталей нужно уметь соединить вместе, чтобы построить дом. Так вот, умение применять компромисс называется экономия, когда мы учитываем тысячи, тысячи разного рода обстоятельств, принимая правильное решение. Так вот, житие Авраама, Священное Писание, дает нам пример экономии. Первый и сразу самый крайний случай экономии. Вот урок бесценный для церкви, когда ее ведут на истребление. И очень надо любить церковь, чтобы не оставить ее умирать в пустыне. Вот в такой экономии, которую явил Авраам, любовь есть, а гордости нет. Смотрите, одинаково можно, полагаясь на Бога, выбрать смерть и выбрать жизнь. Одинаково. Полагаясь на Бога. Выбрать смерть и выбрать жизнь. А вдруг это было так, как было на крыле храма, когда дьявол сказал Иисусу, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. Какое мощное искушение, думаете, но написано же. Бросься вниз, и Бог спасет тебя. И что ответил Иисус дьяволу? Он, кстати, очень интересно с ним разговаривал. Он с ним разговаривал только от Писания. То есть он вступил в переговоры, но не вступил в общение. Помните, мы говорили, это важнейшее искусство, когда говоришь с людьми от лукавого или с самим лукавым вдруг приходится. То есть вести переговоры, не вступая в общение. Он ответил от Писания. Не искушай Господа Бога твоего. Вот так и мы от Писания скажем тем, кто упрекает Сергия в соглашательстве с безбожной властью. Вот отец наш Авраам мог в пустыне ожидать смерти или помощи Божией. Но он решил иначе. Вот упрекайте его. И, наконец, история об Аврааме и Саре в Египте – это прообраз события, которое должно совершиться в Новом Завете. Спасение произойдет от жены, что благословенно между женами, ибо родила Мессию. Когда Авраам и Сара были испытаны в Египте, семья Авраама стала церковь. Церковь после Вавилона возродилась вот в этот момент. Так вот, нам надо задуматься, вот муж и жена вроде, вот оба верующий человек, живем вроде, и как бы, ну как бы само собой, что мы домашняя церковь, а может быть и не само собой. Ты говорите, домашняя церковь, вот само собой. А почему так много разводится венчанных людей? Очень много разводится венчанных людей. Это что такое? Ты о чем говоришь? То мы так внимательны к тому, чтобы свои семьи устраивать. Но нет же. Вот. Вообще, эта история с Авраамом и Сарой в Египте позволяет почувствовать настоящий объем той способности человека, которая проявилась в раю. Потому что в раю Бог сказал. Я сейчас другими словами расскажу, что Бог сказал. Но он сказал именно это. Без церкви одному нехорошо человеку быть. Помните? Нехорошо человеку быть одному. То есть без церкви человеку быть нехорошо. А человек, Адам, когда увидел жену, ответил, это ныне кость от костей моих и плоть от плоти моей. Это была не только любовь человека к человеку, это было откровением церковного сознания. В церкви хорошо человеку быть. То есть Адам, лично он один, имел самочувствие церкви. Вот как в раю засвидетельствовано Адамом, так и Авраамом в Египте. Человек имеет самочувствие церкви. Ему такое дано, такая возможность дана. Это великое укрепление в его жизни. Поскольку речь идет о центральном событии мировой истории, когда от девы, благословенной между женами, родился Мессия, можно быть уверенным, что в Ветхом Завете обязательно найдутся прямые указания на деву и матерь. Вот дева и матерь – это та жена, от которой произошло спасение. Эти указания можно искать у пророков, но гораздо лучше привлечь эпизод священной истории. Там все это ярче, и там все это понятнее. Это удивительный богословский сюжет о Моисее и Сепфоре. Вот. При совершении таинства брака, на венчании, священник просит Бога благословить мужа и жену, как Авраама и Сару, как Исаака и Ревеку, как Иаков и Рахиль, как Моисея и Сепфору. Замечательно, однако Моисей с Сепфорой развелся. Понимаете? Вот задача. То есть Сепфора, это совершенно точно, была жена Моисея, возвращенная. То есть муж, когда разводился с женой, ну не может же женщина одна жить без мужчины. Значит, он возвращал ее отцу или в дом отца. Отпускал ее. Вот. Хорошо, хорошо, так сказать, дело. Моисея, значит, Сепфора, жена Моисея, отпущенная, имела двух сыновей. И вот новобрачных благословляют именем Моисея Сепфоры, разведенных супругов. Бросил Моисей жену с двумя детьми. Вот, произошло вот это отпущение по-еврейски шелухим, то есть официальное расторжение брачных отношений. Отпущение шелухим после некоторого события. Оно произошло на пути семейства в Египет. Моисей имел три откровения от Бога, чтобы идти в Египет и вывести народ из земли рабства. Три откровения. Там все очень серьезно ему было объяснено, показано. Это отдельная тема, прекрасная совершенно в своей богословской полноте и тонкости. Три откровения. И Моисей уже получил и убеждение он получил, что он должен делать. Все он получил, он все понял. И силы были ему даны, чтобы это делать. Берет Сепфору двух сыновей и отправляется в Египет. И на пути семейства в Египет Моисей испытал четвертое откровение от Бога. Вот начало той встречи с Богом. Перевод с еврейского. Значит, четвертое откровение Моисею. Он делает то, что Бог сказал. Взял семью, двух сыновей, пошел, встали на ночлег. И было в пути на ночлеге, и встретил его Яхве, и искал умертвить его. Вот Моисей, как мы знаем, он не был умерщвлен, его спасла Сепфора. Но какие страшные слова. Господь сам послал Моисея в Египет, и сам на пути в Египет Моисея встретил, чтобы убить. Вот Писание ставит нас в тупик. А мы говорили с вами, что когда Писание ставит нас в тупик, нужно в тупике стоять. Нужно немножко побыть как нищие духом. Кто блаженные? Богатые духом, умные, разумные или нищие духом? Вот нищие духом блаженные, потому что вот они стоят в тупике и думают, ну как же так? Ну очевидная же несообразность. Значит, надо искать на каком-то таком уровне понимания этой ситуации, чтобы получилась сообразность. Ну что ж, будем разбираться. Кто приступил к Моисею? К Моисею приступил Бог, который боролся с Иаковом. Это знаменитый эпизод из книги «Бытия», как Иаков боролся с Богом и получил от него имя Израиль. Борьба с Иаковом не была насмерть. Однако в этом эпизоде ключ к пониманию истории, когда Господь искал умертвить Моисея, а Моисей не умер. Значит, обратите внимание, как мы читаем Писание. Чтобы понять богословский сюжет Авраам и Сара в Египте, мы обращаемся к истории Моисея Сипфора. Но чтобы понять о Моисее Сипфоре, нам нужно понять, кто боролся с Иаковом и как это было. Понятно, да? То есть мы должны уметь внутри Писания двигаться таким образом, чтобы сюжеты по смыслу притягивались друг к другу, и друг друга высвечивали, и друг друга держали, смыслом своим держали и помогали друг другу, чтобы стать для нас понятнее. Вот такую работу мы с вами делаем. Мы сейчас свяжем третий сюжет. И только когда они явятся как три вместе, появится их прочный настоящий смысл. Ну, начнем читать, что было с Иаковом. Это 32 глава книги Бытия, начиная с 25 стиха. Перевод с еврейского. «И остался Иаков наедине с собой». Вот отметьте, пожалуйста, очень важную деталь. Иаков наедине с собой. И боролся с ним Иш. Иш. Смотрим, что такое Иш. Иш – это некто. И Иш – это человек. Можно перевести так. И боролся с ним некто человек. До восхода зари. И увидел тот, кто боролся, что не возмогает его. То есть тот, кто боролся с Иаковом, этот вот Иш, значит, не возмогает Иакова. И коснулся сустава бедра Иакова. И вывихнулся сустав бедра Иакова, когда он боролся с ним. И сказал тот самый Иш, отпусти меня, ибо восходит заря. То есть тогда Иаков увидит, с кем он борется. Борьба в темноте шла. Но Иаков сказал, не отпущу тебя, если только благословишь. А значит, понимает, с кем борется. Если только благословишь меня, тогда отпущу. И сказал тот ему, как имя твое? Уж если речь идет о благословении, давайте выяснять суть. Как тебя зовут? Как имя твое? И он сказал, Яков. И сказал тот, не Яков, сказуется уже имя твое, только Исраэль. Ибо ты боролся, Сарита, с Богом, Богом Элохим, и с человеками Анашим, и возмогал. Трудно это понять, если не учитывать, что нужно бы было нам сказать по-еврейски «Бога человек», мы бы сказали «Элохим Анашим». «Боги человеки Анашим». То есть ты боролся с Элохим и с Анашим и возмогал. И блаженный Феодорит, он не мудрствует лукаво, он говорит, кто боролся с Иаковом? Бога человек, единородный Сын Божий, Сын и Бог. То есть божественные в Боге и человеческое в Боге названы во множественном числе. Элохим, Анашим. Так вот, в Ветхом Завете многообразно пророчествуется о том, что человеческая природа должна принять себя в Бога во плоти. Аврааму дано было видеть Бога в человеческом образе, как ангела, одного из ветхозаветной Троицы, и торговаться даже с ним по поводу, сколько человек спасти в Содоме. То есть, что делал Авраам, когда Бога человек явился ему как ангел. Авраам его видел. Авраам опознал, что именно этот из трех и есть тот. Авраам предложил всем трем пищу, и они вкушали. И, наконец, Авраам торговался с тем, кто будет Мессия Христос, чтобы спасти Содом. Помните это? До 10 человек праведных, если будет там. Вот, это Авраам делал. Вот. А Иакову не дано было видеть того, кто будет Мессией. Иакову было дано осязать того, кто явится как Мессия Христос и как потомок Иакова. То есть, и больше никому это не было дано. Осязать Мессию до его воплощения не было дано никому. Вот эта осязательная, плотная, взаимная схватка Иакова с Богом, который вочеловечится, это абсолютно уникальное явление священной истории. Вот. Эту схватку неправильно называют борьба. Об этом я еще буду говорить. Это не было борение. О чем была эта схватка? Но схватка была. О чем была схватка? Разве чтобы один победил другого? Нет. Это не была борьба за победу. Схватка была о соединении божественного и человеческого, чтобы они как можно плотнее схватились друг за друга. Но главное, чтобы человек не отпускал. Вот что от человека требуется – схватиться и не отпускать. И главный результат так называемой борьбы Иакова в том, что человеческая природа может Бога удерживать. И воля Божья в том, чтобы человек Бога удерживал. Кратко я сейчас, к этому сюжету я еще вернусь. Я его кратко сейчас очертил, чтобы с Моисеем разобраться. Вот переносимся снова к этому сюжету. Тот, кто боролся с Иаковом, приступил к Моисею. Моисей – это вождь народа в эпоху его родин. То есть евреи, живущие в Египте, должны были стать народом, внутри которого содержится церковь. Народ должен был родиться, а Моисей был его вождь, вождь народа в эпоху родин. То есть в своей личности один Моисей должен был нести сознание церковное, которого народ еще не мог нести. То есть Моисей должен был в одиночку вместить самочувствие церкви. Когда народ церкви еще не знал, и даже когда брат Аарон в решительный момент принял участие в сооружении тельца. То есть ясно, что Моисей будет один человек, в котором осуществляется самочувствие церкви. Тот, кто боролся с Иаковом, ну, боролся условно, к Моисею приступил, чтобы умертвить. Одно событие было с Иаковом, другое было с Моисеем. Божественный промысел не повторяется. Он задает новый урок. Тот, кто боролся якобы с Иаковом, это Бог и человек, Элохим Анашим. Вот, его можно было осязать. А к Моисею приступил тот же Бог, что к Иакову, но как его имя? Яхве. Яхве, сущий. Вот, богоявление Яхве должно было кончиться смертью. То есть борьбы, как с Иаковым, не предполагалось вообще. Умертвить. Таков должен был быть исход. Если бы не одно решительное обстоятельство. Что-то было такое иное во встрече Моисея с Богом, чего в случае Иакова не было. А иное здесь то, что Иаков боролся один на один, лицом к лицу. А если бы Моисей остался один на один с Яхвой, он бы умер. В одиночку человеку приближение Яхвы не выдержать. С Яковом Бог схватился по-человечески. Яков схватился с Богом. И мы узнали, что человек может Бога удерживать, когда он Элохим Анашим. А к Моисею приступил сущий Яхве и искал умертвить человека. Ну, грубо скажу, но чтобы было понятно, это было предельно глубокое зондирование. Смерть будет вникать в Моисея до самого последнего уровня. Так вот, той грани, за которую смерть не может пробиться, после грехопадения не было ни в одном человеке. В Адаме ее не было, Адам умер. Когда смерть пришла, Адам умер. Грани, за которую не может проникнуть смерть, в Адаме не было. Ее не было в Моисее. Однако Моисей выжил. Значит, у Моисея должна была быть грань, за которую смерть в этом случае показана. Что в этом случае смерть не проходит. Вот зондирование. Идет смерть в человека. И если нет грани, за которую смерть не проходит, человек умирает. И в этом смысле Яхве приступил к Моисею, чтобы умертвить. Вот пошла смерть на человека. Все, Моисею нет. В одиночку человеку не спастись. Знаете, нет вечной жизни в одиночку. Я люблю ссылаться на древних греков, потому что они это тоже знали. Вот они замечательный цикл мифов, только надо уметь их разыскивать. Это отказ от бессмертия. Когда герой отказывается от бессмертия. Если в той жизни, после смерти, которая ему дана, не будет любимых людей. Вот. То есть нет вечной жизни в одиночку. Человеку наедине не спастись. Или, ну иначе можно сказать, жизнь — это то, что не может быть убито. Никакое зондирование смерти, как бы она глубоко ни напирала на тебя и не проникала в каждую самую малейшую щелку, но вот есть грань, через которую она проникнуть не может. Вот жизнь — это то, что не может быть убито. Это то, что нераздельно с божественным началом. То есть богочеловеческое должно было быть в Моисее, а в Моисее его не было. Однако Моисей выжил. Вообще, и среди тех, кто как-то соприкасался с восточной мистикой, вот, те легче поймут мою мысль, что человек может как угодно глубоко сознавать, кто он есть. И очень может глубоко путем специальной и техники, и умонастроения, и учения, и практики, он может глубоко проникать в свое, ну скажем так, бессознательное, подсознательное, в свою природу. Вот, человек может как угодно глубоко сознавать, что он богообраз, и что в Боге его первообраз. Ну вот, приступил, смотрите, приступил первообраз, тот, кого я образ. Приступил первообраз к образу, и человек умирает. И образ должен раствориться, исчезнуть из жизни. То есть никакое усовершенствование человеческой природы, никакое проникновение в глубины сознательного и бессознательного, никакое учение, понимание, служение, трансформация, но главное, никакой трансгуманизм, который на пороге стоит. И будут вам об этом говорить, что вот новый человек сейчас будет, у которого будут новые условия жизни и смерти. Никакой, никакая трансформация, никакой трансгуманизм человека не спасут. Когда приближается сущий, борьбы не будет. Сказано со всей серьезностью. Господь искал умертвить. Человек не может спастись в этой ситуации. Помощь приходит изнутри и со стороны. Не из глубины человеческой природы, но и не извне. Ну как это? Не из глубины и не извне. Не изнутри и не со стороны. Какая-то, вы знаете, какая-то такая русская сказка, юродивая. Как это так? Не изнутри и не со стороны. А как это так? Вот. А это жена. Ибо сказано в Писании, нехорошо быть человеку левадо, наедине с собой. Сотворим ему помощника по нему. Если в районе нужно было трудиться, в чем жена помощник? Нехорошо человеку быть одному, сотворим помощника по нему. То есть помощь приходит от того, кто изначально был сотворен человеку в церковь. Да. Давайте, меняйте, а я попью водички. То есть помощь приходит от того, кто изначально был сотворен человеку в церковь, от того, кто для человека другой и не другой. Кость от костей моей, плоть от плоти моей. Я сам и другой. Это и будет церковь. Вот этот от рая данный помощник спас Моисея, Моисея спасла жена. Это будет самым выразительным прообразом того, что спасение произойдет от жены. А теперь послушайте, как она это сделала. И было в пути на ночлеге, и встретил его Яхве, и искал умертвить его, и взяла Сепфора кремень, и отсекла крайнюю плоть сына своего, и положила к ногам его, Моисея, и сказала: «Хатан дамим атали, жених крови ты мне». Кому Сепфора сказала: «Ты жених». Во-первых, Сепфора говорит отцу своего сына, которого она обрезала: «Ты мне жених». Вот Сепфора объявила, что она мать и невеста. Но нельзя быть матерью и невестой, если только это не пророчество о Богородице. То есть Сепфора пророчествовала через кровь завета, тогда это был завет обрезания, пролитую ее сыном. Сепфора стала невестой отцу своего ребенка. То есть она отцу сына своего уневестилась и очертила грань события, которое делает Сепфору прообразом матери безмужней, невесты неневестной. Когда Господь является как Яхве, человеку нельзя выжить. Вот. И Моисею Яхве сказал, это Исход 33 глава, «Невозможешь видеть лица моего, ибо не узрит человек лицо мое, и жив будет. Только в Бога воплощении, как свет тихий, как радугу, или под прикрытием плоти, как человека, можно будет видеть Господа и не умереть». Почему? Потому что он родился в мир от Девы-матери. И Сепфора с собой указала на жену и деву. И спасла Моисея. Время от времени я даю вам справку, как мыслит талмудическое сознание, потому что мы говорили с вами, что Ветхий Завет кричит о Христе, чтобы вот заглушить этот весь общий смысл всех ветхозаветных книг. Для этого нужно особым образом настраивать свое мышление. Значит, как мыслит Талмуд? Ангел напал на Моисея. Яхве вообще-то написано. Ну, пусть ладно. Ангел напал на Моисея и проглотил его от головы до гениталий, но не смог глотать дальше, поскольку Моисей был обрезан. Так Сепфора убедилась в защитном эффекте обрезания и тотчас обрезала сына. То есть нам предлагают вот такую картину. Это каким надо иметь, какой ум надо иметь, чтобы вот это все вот придумать. Вот, ну это такая вот справочка, понимаете, что бывает мышление такого вот рода, потому что очень трудно отрицать общий смысл Ветхого Завета. Для этого нужно настроить свой ум особым образом. Это, кстати, интересное культурологическое такое, может быть, исследование, как устроен этот ум, что он такие производит сюжеты. Так вот, дочитаем до конца этот эпизод, потому что Сепфора дважды произнесла слово «жених». Эпизод еще не кончился. И взяла Сепфора кремень. Ну вот кремень не удержусь. Значит, это отщеп кремневый, если кто-то имеет представление. Вот такими кремневыми отщепами был обрезан весь народ, когда он входил в землю обетованную. Почему этот отщеп? Это то, что не сделано при помощи железа. Если кремень ударить, этот кремень получается серпообразный, очень острый, значит, очень острая поверхность. Вот, то есть это живой камень, а живой камень – это Христос. Понимаете? Ну, это так. Сколько тут символизма на каждом слове. И взяла Сепфора кремень, то есть живой камень, который есть Христос, и отсекла крайнюю плоть сына своего и положила к ногам его, Моисея, и сказала: «Жених крови ты мне». И Яхве, имеется в виду, отступился от него, или иначе ослабил его, отступился от него. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». Вот жених по обрезанию – это нечто совершенно небывалое. Если вы прочитаете по-еврейски этот отрывок, вы и в терминах найдете, что и по терминологии это все совершенно описано, ну, другими словами, чем положено говорить об обрезании. Жених крови по обрезанию. Такого не было и не будет. То есть ясно, что Сепфора совершила нечто большее и иное, чем полагалось по завету обрезания. Кому Сепфора сказала второй раз «жених»? Значит, Моисею сказала: «Жених крови ты мне». А когда Яхве отступил, она сказала: «Жених крови по обрезанию». Второй раз «жених» она сказала не мужу, сказала кому? Сказала Богу, сказала Господу. Когда через Сепфору пришло спасение, она с Моисеем стала церковью. В Священном Писании символами самой тесной связи в духе были сыновство, если помните, и это мы разбирали тщательно и возвращались к этому. Бог Отец, Бог Сын. Связь в духе через сыновство. Отец, Сын. И также, точно такая же тесная связь в духе обозначается через брачный союз Бога и Церкви. Ну, в браке двое составляют одну плоть, и такое же мистическое соединение Бога и Церкви обозначается как соединение жениха и невесты Церкви. Церковь называется невестой в Апокалипсисе, 21 глава. В Ветхом Завете у Исаии Господь называет себя жених и сочетающиеся, во множественном числе он себя называет, сочетающиеся в браке с церковью. Иоанн Предтеча с радостью слышал голос жениха. Христос называет себя жених. А кто впервые Господа назвал женихом? Сепфора, совершенно правильно. Вот при каком событии мы присутствуем. То есть Сепфора была дана Моисею в церковь. Сепфора спасла и ушла. И вот наш сельский батюшка, умный человек, сказал так: церковь не властвует над жизнью, спасает, но не властвует. Сепфора спасла и ушла. Вот решение задачи, почему Моисей отослал Сепфору к ее отцу. Она больше ему уже не жена, она ему уневестилась. Вот, она имеет двух детей и обрела целомудрие как невеста. То есть Сепфора Господа назвала женихом. Ну, если бы я писал какую-нибудь работу по возникновению монашества, вот, я начинал бы не от египетских отцов, понимаете? И не от того, что Иоанн был, так сказать, евангелист безбрачным, и Павел безбрачным был, а вот как Сефора поступила, понимаете? Назвала Господа женихом и отошла. Это внутрисемейное дело было. Вот. Оно разрешилось тайно. Отец Сефоры, она сама и дети навещают Моисея в стане. Тесть Моисея, Иофор дает Моисею мудрый совет. Отношения между ними совершенно гармоничные. Вот. Моисей женился вторично. Его сестра Мариам и брат Аарон стали выговаривать Моисею за этот второй брак. Вот. То есть даже Мариам и Аарон не знали, почему Моисей взял другую жену. Упрекали Моисея. И Господь очень сурово наказал Мариам. Он сказал, если отец плюнет тебе в лицо, ты должна будешь стыдиться? Должна. Сколько дней? 7. Вот на тебе будет проказа 7 дней. Вот иди за стан, и 7 дней будешь проказе. А потом приходи к Моисею, и он тебя исцелит. Вот что значит упрекнуть Моисея. Понимаете, не знаешь, о чем речь, упрекнула Моисея. И какому вразумлению ее Господь подверг. И более того, он запретил относиться к Моисею как к брату. Моисей стал ей, Господь повелел относиться как к отцу Моисею. Вот так, в истории Моисея, в истории Авраама, жена была дана мужу ради церкви. И вот это понимал Авраам, когда во время голода пришел в Египет и отрядил Сару на спасение. И хорош был бы Авраам, если бы он заперся в пустыне и ждал спасения непосредственного от Бога. «Сам меня спаси, Господи, готов умереть». Это позиция мученичества. Вот есть мученичество, есть позиция мученичества. Это очень хорошо чувствовали в первые века христианства. Вот, разумные пастыри запрещали христианам нарываться на мученичество. А тем очень хотелось. Вот там увидят, что где-то мучают христиан, значит, прибежать, тоже объявить себя, и вместе с ними Царство Небесное. Вот, говорили, что так делать не стоит, потому что это уже позиция мученичества. Вот так бы мог вести себя Авраам. Спаси меня, Господи, он готов умереть. Это позиция мученичества. Это значит, человек ее сам себе избирает. Вот, сидят евреевцы в крепости Моссад. Говорят, спаси нас, Господи. Господь не спас. Трагическая страница. Вот, если человек избирает позицию мученичества, то для себя, а от Бога он как бы уже и требует. Незаметно это происходит, но как будто он уже и требует. Но мы же по правилам живем. А вот это вот по правилам с Богом, это вот это надо гнать из себя, как заразу. Это вот иудеи хотят по правилам с Богом. Вот мы все исполнили по закону. И теперь ты давай, тоже делай. Ну, следующее рассуждение посчитали, сколько забавно у них работает ум. Значит, сколько предписаний в законе? Посчитали. Несколько сот предписаний в законе. Всех их выполнить невозможно за одну жизнь. Что из этого следует? Следовательно, будем перевоплощаться. Вот так рассуждает Талмуд. То есть приходит к совершенному язычеству. Вот. И как бы от человека, от Бога требует, дай мне спасение, потому что я соблюдаю правила. Вот такого стиля мышления в религиозной жизни нужно избегать как самую сильную, как самую пронзительную, самую опасную заразу. Вот Авраам сидел бы в пустыне и говорил, вот все, Господи, готов, давай, спасай меня, или я умру. А что? Уже пришло время умирать за веру, когда всего-то один верующий человек Авраам, что время пришло за веру умирать, придет время умирать за веру. Два с половиной века будут умирать за веру. Это будет время такое, что нужно будет это делать. А разве тогда это было время такое? То есть не мы церковь спасаем, настаивая на точном соблюдении правил. Она нас спасает иногда вопреки всяким правилам. Церковное сознание всегда богаче, чем сознание тех, кто хочет церковь охранить. Вот это простая истина. Вот она понятна на родной земле, где приходит вот это вот страдание, когда церковь ставит на грань истребления. А за рубежом земли нашей вот это понимание теряется. Вот понятие, что не мы церковь спасаем, она нас спасает, дается тем, кто погибает. Как Авраам от голода в Палестине или как верующие в России середины прошлого века. Как вера сразу есть поступок, так и церковь сразу есть спасение. То есть Авраам и Моисей познали это на опыте, в минуту смертной опасности. Моисею было показано, он этот опыт не забыл. Только в церкви человек, как образ Божий, может выдержать присутствие своего первообраза. Чего хочет образ? Встретиться со своим первообразом. Это каждый человек хочет, независимо от того, что он про себя там думает. Верующий, неверующий, читал Писание, дикарь, цивилизованный. Образ хочет встретиться со своим первообразом. Так вот, без церкви не получится этой встречи. А будет то, что написано. Яхва придет умертвить, если приблизится первообраз. Вот церковь и есть вместилище первообраза человека и самой жизни. Нет непосредственного общения с божеством. Если бы наедине остался Моисей, он бы погиб. Когда человек наедине думает, что он имеет Бога общение такой полноты, как образ с первообразом, в этот момент он находится в состоянии не просто смертельной опасности, а смертельной опасности, которая связана с заблуждением. Моисей после встречи с Яхвой один на один и насмерть стал носителем церковного сознания своего народа. Он стал вождь своего народа. И Моисей, как Авраам, понес в себе самочувствие церкви. Вот почему он так уверенно вел свой народ. В Моисее церковь выросла. И его имя записано в книге жизни Моисея. Как у Иакова с именем будут сейчас проблемы. Потому что имя Израиль – это большие проблемы. Вот, как у Иакова были проблемы с именем, так и у Моисея был акцент на том, что имя его особое, потому что Господь ему сказал: «Я знаю тебя по имени». Кстати говоря, в Писании, насколько хватает моих знаний, всего три персонажа удостоены словом «человек». Вот. Ной был человек, Иов был человек и... Сказано, числа 12, глава 3 стих, человек Моисей, смиренный весьма, паче всех человеков Ха-Адам, которые на земле Ха-Адама. Вот он, носитель церковного сознания. Такой смиренный, что на всей земле Адама такого нет. Значит, это интересное сочетание. Помните, Авраам проявил кротость свою необыкновенную, когда встала проблема богатства. Как только он кротость свою проявил, тут же он должен был воевать. Так же и Моисей, как только был вот испытан, и вообще проявил себя как вождь, и меч в руках держал, и убивал своих братьев. Когда нужно было наказание от Бога его принести. Вот этот человек назван смиренным, то есть он уверенный вождь, при этом смиренный, паче всех человек. Так вот, церковь – это вместилище первообраза человека и самой жизни. Сейчас вот мысль, которую обязательно нужно не потерять. Господь присутствует в своей церкви, поэтому церковный опыт, предание, богаче, чем то, что нам дано в Священном Писании. Предание богаче, чем то, что дано в Писании. Я Писание очень люблю. Мне очень интересно его читать. Но при этом я твердо знаю, что в Писании иногда встречаются такие места, такие несоответствия греческого, скажем, еврейского текста, что тут разума человеческого никак не хватит. Тут надо смотреть на предание. Потому что если Господь присутствует в церкви, то разум Божий в церкви присутствует, и предание может дополнить то, что в Писании сказано неопределенно или таинственно, или по тексту какие-то большие сложности. Я не буду сейчас углубляться в этот пример, кто захочет, посмотрите славянский текст, потому что православное богослужение и предание опирается на текст Писания, данного на греческом языке. Вот. Но иногда септуагинта, она уступает еврейскому тексту существенно, а именно в тех случаях, когда не решается на буквальный перевод с языка на язык. Значит, история с Моисеем, Сепфорой, там совершенно иначе описана. Во-первых, не Яхве приступил, а ангел Господень приступил. Вот. И не говорила Сепфора этих слов «жених» дважды, не повторяла в греческом. В тексте это нет. Почему? Или перед переводчиком лежал другой текст. Может такое быть, да, может быть. Или, что тоже вероятно, но никак не могли переводчики написать это слово «жених». Как она может быть женихом, если двух детей имеет? И как Господа можно назвать женихом? Не понимали, может быть, этого переводчики. Поэтому перевели иначе. Вот. А вот церковь не пошла. Вот церковь, которая строила свое предание на основе греческого текста, церковь не пошла за этим текстом на греческом языке. И поэтому в таинстве брака, помните, я вот с этого и начал. Спасибо. Поэтому в таинстве брака церковь упоминает Моисея и Сепфору не как разведенных супругов, но под именами Моисея и Сепфоры призывает благословение жертвенной любви и в зрелости обретенного целомудрия. И здесь не может быть ошибки, потому что в Сепфоре церковь почтила самая церковь. То есть текст у нас греческий один, с еврейским никто не справлялся. Однако в церковном предании произошло вот этот момент, что элемент этот, вот, ну, биографическая справка, извините, развелись, он был нивелирован. И появился вот этот смысл, что новобрачных можно благословлять вот именами Моисея и Сепфора. Я пытался объяснить, почему этими именами благословляются. Потому что это любовь жертвенная. Любовь, которая имеет свойство в зрелом возрасте обретать целомудрие. Вот так отдельные образы Священного Писания, они показывают свой смысл друг через друга. Вот. А в Новом Завете они уясняются. Три эпизода мы с вами должны рассмотреть, два рассмотрели. Это Авраам и Моисей. Теперь с Иаковом. Иаков – это тоже кризисный момент церковной истории. Иаков опять-таки проходит через тягчайшие испытания. И опять-таки Иаков обретает в себе самочувствие церкви, но совершенно оригинальным путем. Это вот, что касается его так называемой борьбы с Богом. Значит, борьбы никакой не было. Значит, есть глагол. Глагол «авак». Смотрим еврейский текст. Вот некто делал с Иаковом нечто такое, что называется авак. На греческий перевели «боролся», за неимением лучшего варианта. Вот. Но дело в том, что глагол «авак» нигде больше в Священном Писании не встречается. Помните, я вам говорил, а что мы делаем в подобных случаях, когда, скажем, такой глагол больше не встречается? Что мы делаем в таких случаях, если мы имеем дело с еврейским текстом? Ну, филологи есть? Корень смотрим, конечно, потому что еврейские словари очень хорошо составлены. Они составлены по корням. Я смотрю корень авак. Есть ли еще слова с корнем авак? Глагола нет другого, только он здесь встречается. И вероятно, а может быть и нет, того же корня слова, не поверите, если не знать, пыль. И порошок. То есть некто, Иш, так соприкоснулся с Иаковом, что либо пыль поднялась, либо соприкосновение было такой плотности, что в порошок и стирает. Значит, вот когда вот они сошлись, вот было авак. Такой, что, ну, пыль была, вероятно, такой. То есть, ну, можно себе представить, что это было просто облако какое-то, да? Вот. Или они так сошлись, что можно в порошок истереть один предмет, а другой. Плоть человека и плоть того, кто с ним такое соприкосновение пришел. А может быть еще и такое, что борцы смесились. А вот это уже мистично. Я думаю, что этот перевод более правильный. Борцы смесились. То есть они соприкоснулись всеми своими частями и частичками. То есть это вполне могла быть схватка с проникновением одного в другое. Читаю окончание этой истории. «И сказал тот, отпусти меня, ибо восходит заря». Нельзя видеть, нельзя видеть. Восходит заря. Но Иаков сказал, не отпущу тебя, если только благословишь меня, тогда отпущу. И сказал тот ему, все правильно, все логично идет дальше. Как имя твое, то есть как тебя благословлять? Скажи мне, как твое имя? Как имя твое? И он сказал, Иаков, и в следующем стихе употребляется второй глагол, который обозначает эту встречу лицом к лицу Иакова с Богом. С этим глаголом те же проблемы. Глагол «сара». «Сара». Он будет присутствовать в имени Израиль. Глагол «сара». Он тоже применяется только к этому событию. Его примерные значения мы можем знать. Это «крепиться» или «упорствовать». И вот от этих двух слов «крепиться» или «бороться», «сара» и «бог» «эл» происходит имя «Исраэл». Это тот, кто борется с Богом. И сказал ему тот, как имя твое? И он сказал, Яков. И сказал тот, не Яков сказуется уже имя твое, только Исраэль, ибо ты сарита. Сарита – это вот бороться, крепиться. Ты сарита с Элохим и с Анашим и возмогал. И спросил Иаков и сказал, возвести имя твое. Какая дерзость. Тут явно ему сказал, вот ты же с Богом боролся. Как имя твое? Он говорит, а твое как? Вот что значит не отпускать. Знаете, вот что Господу дорого, чтобы мы его держали, не отпускали. Как имя, а как имя твое? И тот сказал, зачем это ты спрашиваешь об имени моем? Ну, понятно, что до пришествия Христа Иисуса имя его было неизвестно. Зачем это ты спрашиваешь об имени моем? И благословил его там. И назвал Яков имя месту Пениэл. Пениэл – это лицо Бога. Ибо сказал, я видел Элохим лицом к лицу. Ну, видел – это значит сошелся лицом к лицу. Я видел Элохим лицом к лицу, и вырвалась душа моя. Вырвалась, то есть я не погиб. То есть это такое восклицание, удивление. Вот видел Бога лицом к лицу и остался жив. Ветхий Завет учит, весь Ветхий Завет учит, что человеческая природа... Так, а может быть, знаете, я вам что скажу? Я вам дам справочку. Если ж мы изучаем талмудическое мышление время от времени, не изучаем, но имеем в виду, что оно есть. Значит, в иудаизме есть мнение, кто боролся с Иаковом. Знаете, кто? Злой ангел, который был ангелом-хранителем брата Исава. То есть допускается, что злой ангел назвал Иакова именем Израиля и благословил его. Почему так они мыслят? Потому что не может иудейское сознание допустить, что так близок Бог с человеком, чтобы схватиться с ним, чтобы его осязать. Потому что если так близок Бог с человеком, это значит, что действительно Бог может вочеловечиться. А вся суть иудаизма – это отрицание. Иудаизм – это протестантизм. Я, конечно, очень огрубляю. Но иудаизм – это протест, прежде всего, против того, что Иисус был Христос. Что Иисус был Мессия, что Бог вочеловечился. Ветхий Завет вот учит весь, что человеческая природа должна принять в себя Бога во плоти, в человеческом образе. Апостол Павел говорит об этом так. Что всем народам земли было дано, чтобы они искали Бога. А мы говорили с вами об этом, да?
Нет.
Не говорили. Когда он в Афины пришел, апостол Павел. Говорили?
Нет.
Ой, ну это же какой эпизод. Ну, я был кратенько это в деяниях все. Пришел апостол Павел в Афины, с ним случился пароксизм. Помните?
Нет.
Так, пароксизм, это то есть возмущение духа. Пароксизм – медицинский термин, потому что столько идолов он не видел никогда нигде. Вот, тем не менее, он построил свою речь, это вы все в деяниях прочитаете, но он ответил на вопрос. А, точно, я вам говорил. Он ответил на вопрос, почему Бог назначил обитание народам по разным пределам и время каждому народу дал. В чем смысл бытия каждого народа? Великий вопрос. Историосовский поставил апостол Павел, ответил, чтобы они, народы, искали Бога, не ощутят ли на ощупь и не найдут ли. Нам понятно, что такое на ощупь, если мы причащаемся. Иаков осязал, вот как раз, того, кто явится как Мессия Христос. От Иакова произойдет народ Израиль, из которого явится Мессия Христос. То есть человек имел силу осязать, точнее нет, ему было дано, как великое чудо, осязать Бога, и человек имел силу схватиться за Бога, смеситься с ним в пыль и не отпускать, и воля Божья была в том, чтобы человек его не отпускал. Итак, вообще говоря, если мы говорили о том, что... как бы это сказать, поделикатнее, что в Священном Писании символами самой тесной связи в духе было сыновство, Бог Отец и Бог Сын, но также брачный союз Господа и Церкви. Так вот, если и была борьба человека Иакова и Бога Мессия, то это была любовная схватка. Это был любовный огонь. Это были объятия взаимные, очень крепкие. То есть схватки Иакова с Богом, борцы смесились, человеческой и божественной проникли друг в друга. И результат этой борьбы очень важный, что человек может Бога удерживать. Грешный человек. Иаков был грешный человек, как все. Вот, Иаков мог Бога удерживать. И народ Израиля, следовательно, тоже мог Бога удерживать. Почему? С нас спрос. С нас спрос только за то, что мы можем. То, что мы не можем, с нас спроса нет. Человек мог, ветхозаветный человек, мог Бога удерживать. И народ Израиля мог Бога удерживать. Однако есть различие. Схватиться и держать, это грешный человек может делать. А другое дело, это соединиться и вместить. И только человеческая природа, поскольку она без греха, может вместить божественную природу, безущербно. И таков был только Христос Мессия. Вот. А Иаков получил отметину в плоти, что он лично не таков. Вот схватиться и держать он может, а вместить и соединиться нет. И вот чтобы Иаков не забывал этой разницы, а не забывал, ну как не забывал, в плоть надо ему оставить след. Он получил отметину в плоть. Он получил эту отметину куда? В ногу. В какую часть ноги? Какую?
Бедро.
Понимаете, важно, что он в ногу, значит, получил, в сумку бедра, в самую верхнюю часть ноги. Значит, он получил отметку. Это зачем? Чтобы теперь на каждом шагу он хромал. Вот он идет и хромает. Идет и хромает. И может, ну вот, современный человек бы так, славьте Господи. Славьте Господи. То есть на каждом шагу ты теперь будешь вот так вот, вот ходить и так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот так будешь ходить теперь. Понятно? Будешь помнить об этом, что с тобой было. И очень важно, что была повреждена верхняя часть бедра. Вот верхняя часть бедра была повреждена, чтобы удостоверить, что тот, кто с ним боролся, не был лукавый дух змей. Потому что лукавый дух змей соблюдает, что бедро наше соблюдает или что? Пету. А что значит имя Яков? Пета. Совершенно верно. То есть Яков имел вообще очень тревожное имя. Пета. Пета — это как раз то место, которое соблюдает лукавый дух. Знаете, и вот он получил перемену и, значит, имени с Иакова на Израиль и отметку в верхнюю часть бедра, что это не лукавый дух его в пятку поразил, а чтобы на каждом шагу он маленький поклон совершал Богу, вспоминая об этой встрече. Авраам, Исаак и Иаков – это особые люди, это сотаинники Божии. О них есть очень странный текст в церкви, и все вы его слышали. Говорится, что Аврааму, Исааку и Иакову Бог не положил покаяния. Ну, не может же быть, чтобы они не грешили. Не может же быть, что они были безгрешные. Ну, что же, они не нуждаются в покаянии. Вот такой текст в предании звучит, вы понимаете? Это же что значит? Не положил покаяния. Почему? Потому что покаяние происходит в церкви, в Аврааме, Исааке, Иакове. Сама церковь возродилась после Вавилона и получила, как говорит апостол Павел, приращение. То есть церковь созрела в семью и готовилась перейти в народ. И схватка Иакова с Богом была рубежом. Когда Иаков оказывается и завершителем патриархальной семьи, и родоначальником народа Израиль, и его эпонимом. Эпоним – это тот, кто дает имя. То есть Иаков, получив имя Израиль, он стал эпонимом народа Израиль. Значит, еще раз. Церковь может получить приращение в личности одного человека. Но никакой гуманизм никогда не возвысит так человека, как религиозный текст вот этот. Вот какое высокое значение человека в одном человеке может вырасти целая церковь, возрасти. Но такому человеку уготовано испытание тягчайшее. Ему же дано нести в себе самочувствие церкви. Таковы были Авраам, Моисей и Иаков. Иаков получил отметку в плоть, благословение и перемену имени Иакова на Израиль. Для того, чтобы нести в себе самочувствие церкви, человек проходит через что? А народ, который внесет себе в церковь, должен проходить через что? Через величайшее испытание. То есть, если вы хотите иметь внутри себя церковь, то имейте в виду, что вы будете проходить через такие испытания, которых не будет в Брюсселе. В Брюсселе не будет испытаний таких. А в Москве будут. И в России такие будут. Хотите нести церковь в себе, значит, вы будете проходить через тяжелейшие испытания. Через такие тяжелейшие испытания происходил народ Израиль. И слово само, имя Израиль, это имя амбивалентное. Это имя двойственное. Первое значение – тот, кто крепится вместе с Богом, и тот, кто крепится против Бога. Вот тот, кто крепится против Бога, в этом значении мы встречаем слово «Израиль» и пояснение к такому словоупотреблению у пророка Иосии в 12 главе. Как евреи были назначены для перехода на ту сторону от церкви этнической ко вселенской церкви, так и Израиль должен был удерживать Бога до Бога воплощения. Понимаете? Вот тайна и высшая слава имени Израиль. Удерживать Бога до Бога воплощения. Вот. А когда Бог воплотился, выяснилось, что Израиль уже давно разделен. Несколько веков он уже разделился на тех, кто крепится вместе с Богом, и те, кто крепится против Бога, и те, и другие называются одним именем Израиль. Вот, те, кто крепится против Бога, называют себя иудеями по имени колена Иуда. Иуды иудейского царства. Иуда был четвертый сын Иакова Израиля, к которому перешли права первородства, потому что первые три сына это почитайте, это слов нет. И как вел себя Иаков по отношению к этим трем сыновьям, это совершенно удивительно. Какое у него было великое терпение по отношению к ним. Права первородства перешли к четвертому сыну, которого звали Иуда. Вот об иудеях можно сказать, что они есть Израиль в значении крепиться против Бога, поскольку они отрицают, что Иисус был Христос. И последнее маленькое, уже совсем маленькое рассуждение, вот, или не стоит? Маленькое.
А кто тогда поудерживал Бога? Как они назывались?
Они назывались Израиль. Они назывались Израиль. Понимаете? На Голгофе родились две религии. Христианство и иудаизм. Я очень упрощаю. Вот когда распяли, значит, совершили распятие Сына Божьего, родились те, кто признали в нем Христа, особенно после воскресения, и те, кто отрицали, что он Христос. И те, кто отрицает, что он Христос, называют, это их само название. Они называют себя иудеи. И религия их называется иудаизм. Вот, относительно иудеев возникает вопрос. Ветхий Завет говорит о Христе. Но это вопрос, который я задаю. Они этот вопрос не ставят. Значит, если Ветхий Завет говорит о Христе, а нужно отрицать Христа, как относиться к тексту ветхозаветных книг? И здесь иудаизм прибегает к понятию «предание». У них нет такого слова «предание». Но они рассуждают вот так, что существует, помимо текстов, которые читают, существует еще устное предание. И вот здесь можно подумать, что позиция христиан и позиция иудеев совпадают. Потому что мы тоже считаем, что если Господь присутствует в своей церкви духом, вот, церковный разум, предание богаче, чем то, что дано нам в Священном Писании. В иудаизме находим утверждение, которое кажется аналогичным, но имеет совершенно другой смысл. Устная Тора, устный закон. Ну, это условный перевод, слово Мишна. Устная Тора, устный закон, имеет превосходство над текстом, который дошел к нам от Моисея. Вот еще раз, христиане исходят из того, что Господь присутствует в своей церкви. В иудаизме, значит, главным был другой импульс, это полемика с христианством и отстаивание своей религиозной и национальной идентичности, или даже исключительности. Уже в евангельские времена совершенно отчетливо среди иудеев распространено было предание старцев. Ну, Евангелие от Матфея вы читали. Вот. Я приведу несколько примеров, что такое было предание старцев в иудаизме по отношению к своему писанию. То есть развивается религиозное течение, идеологическое учение, точнее бы сказать. Вот развивается, развивается, и нужно как-то отнестись к тому, что называется писание. Вот. Как к нему отнестись? Значит, так отнестись, чтобы не смешаться с народами, принявшими христианство. Народы, принявшие христианство, называются гойим. Гойим, то есть народы. Вот, первые века христианства, это было время обретения ветхозаветных книг, которые пророчески говорили о Христе. И вот народы гойим, они читали эти книги на греческом языке. И до Христа Септуагинта, вот перевод на греческий, она пользовалась огромным уважением в еврейской среде. В иудаизме положение кардинально изменилось. Оказалось, что народы и Израиль уравнены в отношении к Писанию. То есть, если бы Моисей записал все, что было сказано Богом, то не было бы разницы между евреями и народами. Следовательно, это логика иудаизма. Следовательно, Моисей записал не все. Вот, один из учителей, это Иерусалимский Талмуд, Рабби Авин, так излагает замысел Божий о тексте и незаписанном предании. Вот, значит, отрывок из Иерусалимского Талмуда. Значит, замысел Божий. «Если бы я написал для вас большую часть моей Торы, тогда разве евреи не считались бы посторонними? Ибо в чем разница между евреями и язычниками? Эти пишут свои книги, и те пишут свои книги. Эти пишут пергамены, и те пишут пергамены». В чем смысл этого отрывка? Значит, разница между евреями и народами, согласно Талмуду, в том, что Моисей на Синае большую часть Торы получил устно, и отнюдь не записывал. И очень интересно, есть изречение из Талмуда, ну, это просто блестящее, считаю, то есть по красоте. «Даже то, что ученик однажды в будущем будет рассказывать своему учителю, было сказано Богом Моисею на Синае». То есть Богом Моисею на Синае было вообще все сказано. Даже то, что когда-нибудь в будущем какой-нибудь ученик, может быть, даже и нескладно, будет пересказывать учителю как урок. Сильно. Дальше. «Сказал Рабби Ягуда бар Шалом, Моисей просил, чтобы Мишна, ну, Мишна – устный закон, условный перевод, Моисей просил, чтобы Мишна, устный закон, была написана, но святой благословен он, предвидел, что народы будут переводить Тору, читать ее по-гречески и говорить: мы Израиль, мы сыны Господа. Теперь чаши весов уравнены». То есть Рави Ягуда говорит, что и гоим, и евреи будут иметь Тору, и это с его точки зрения очень плохо. Это просто самое отвратительное, что может быть. «Святой благословен он, скажет всем народам: я знаю только того, кто обладает моими таинствами. Он мой сын». Они сказали ему: а что такое твои таинства? Ответ потрясающий. Отвечал он им: это Мишна. Где-то Мишна. У кого-то Мишна. Пойди найди эту Мишну. Ай, здорово. То есть таинство – это Мишна. Только устная Тора охраняет евреев, чтобы они не стали как другие народы. Значит, что происходит с таинствами в христианстве и что происходит в таинстве в иудаизме? Ну что, в христианстве сынами Божьими становятся через Христа и принятие таинств церкви. Писание постоянно звучит в собрании верующих. Участие в таинствах доступно верующему. Знакомство с учением церкви открыто любому в христианстве. А тот, кто не уверовал, даже специально учит с голоса. Не потому, что он неграмотный, а потому, что с голоса вернее тебя научишь. То есть христианство открывает путь человеку, чтобы приобщить к его таинству. То есть христианство – это религия таинств. Вот почему, когда протестанты утратили таинство, ученые протестантские стали на позиции раввинистической науки. То есть что читаешь раввина, что читаешь протестанта, иной раз не различишь. Один и тот же подход. Христианство – религия таинств. Иудаизм было нового рода, мистериальной практикой. Там непереходимая грань между теми, кому дано и кому не дано обладать таинствами. Большей части еврейского народа не было дано. Это видно из установлений, касающихся субботы первых веков, насколько я помню. Первых веков. Сейчас, может быть, уже не так, но в первые века так. Из установлений, касающихся субботы. Это тот день, когда евреи должны как раз изучать Писание. Так вот, чтение Писания запрещалось для народа, чтобы они не отвергли Бейт Хамидраш, дом учения. Если сами евреи начнут читать Писание, то они отвергнут Бейт Хамидраш, тот самую Мишну, которую пойди найди. Понимаете? Даже евреям это запрещалось. Толкование Писания должно было совершаться только устно, учителям заглядывать в библейский текст запрещалось. Ну, и чтобы дать отдаленное понятие о неприкосновенной святости Агады, я даже не буду специально переводить это слово. Дается запрещение такого рода, послушайте, красивое очень. Это, значит, так это у нас, это Иерусалимский Талмуд. Это Агада, тот, кто записывает ее, лишается доли в грядущем мире. И тот, кто проповедует ее, должен быть сожжен. А тот, кто слушает ее, не получит вознаграждения. Вот было такое начинание в религиозной среде. Оно и сейчас есть, называется иудео-христианский диалог. Значит, христианство и иудаизм – это суть две религиозные идеологические системы, в которых большинство элементов называются одинаково, понимаются по-разному. Слова «закон», «милость», «бог» – одни и те же слова, а понимаем по-разному. Чаще всего диаметрально противоположным способом. Вот. Есть такая, значит, постоянная либеральная идеология, все время вбрасывает эту мысль, что иудеи, христиане и мусульмане чтут единого Бога. Ну, Христос как сказал? Вот не согласен он с этим, понимаете, Иисус Христос. В Евангелии от Иоанна он сказал ясно, ненавидящий меня ненавидит отца моего. Какой же у нас может быть единый какой-то общий Бог с евреями? Не то, что там слово, мы любое слово, которое касается религии, понимаем по-разному. Вот оказывается, у иудеев есть таинство. Это вот такое таинство, что где оно, то таинство? И у христиан есть таинство. Все это совершенно две разные системы. Вот, Септуагинта стала врагом. В иудейских комментариях читаем, значит, как они стали относиться к греческому переводу. Однажды пять мудрецов, но важно, что не 70, то есть уже в этих словах пять мудрецов мы чувствуем великое пренебрежение. Однажды пять мудрецов написали Тору для царя Птолемея на греческом языке. И день тот был столь же зловещим для Израиля. О, как! Как тот, в который был сделан золотой телец. Вот вдумаемся в это сравнение. Перевод Торы и золотой телец. Когда народ у горы Синай сделал золотого тельца, Моисей разбил скрижали завета. Значит, когда Тору перевели на греческий язык, ее уничтожили. Как только Гаим прикоснулись к Торе, она потеряла свое значение. Как только народы что-то узнают об иудеях, иудеи уже не хотят этим быть. Они сразу хотят уйти от нашего взгляда, чтобы мы о них ничего не знали. Но приведу, может быть, грубый пример, совершенно из другой области, но чтобы вы знали. Вы знаете, есть замкнутые сообщества, которые говорят на своем языке, чтобы он был непонятен посторонним. Ну, феня, понимаете? Вот здесь говорят люди, но слова феня, они очень модные. Они проникают в песни, проникают в слух. И как только эти слова выходят за пределы кружка, ими перестают пользоваться. Начинают пользоваться и изобретают другие слова, чтобы язык все время оставался замкнутым внутри этого сообщества. Вот аналогично с точки зрения культурологии, естественно, только. Значит, как только народы что-то узнают об иудеях, иудеи уже этим быть не хотят. Только оставаясь невидимым, незнаемым, нечитаемым, можно было соблюсти ту позицию, которую отстаивает иудаизм. И детским умом должен обладать тот, кто вступает в иудео-христианский диалог со стороны христианства. Итак, это мы говорили о том, что такое Писание и предание в христианском вероучении, что такое Писание и предание в иудаизме. Совершенно две разные религиозные практики. И напоминаю, что сегодняшняя главная тема была та, я считаю, что в высшей степени жизнеутверждающая, что даже один человек может иметь самочувствие церкви. Я считаю, что это самое высокое утверждение достоинства человека. Ага, вопрос интересный. Что не хватает современному верующему человеку, исходя из вашего рассказа об Аврааме? Значит, если исходить из Священного Писания, то верующих человеков не хватает. Чем пафос, извините, вот такой моей речи. Мы очень комфортно живем в христианстве. И в этом есть основание, потому что, чтобы жить в недельном цикле богослужебном, чтобы жить в годичном цикле богослужебном, праздников. В этом же есть великий смысл научения. Да? И вот есть такой взгляд на историю Византии, что вот этот вот сам до совершенства доведенный, повторяющийся циклический круг и вывел Византию из истории. Вот живет человек в церкви, и ему comfortable. Понимаете, ему комфорт, это очень сильное религиозное слово. Комфорт это что в религиозном отношении? Комфорт. Утешение. Понимаете? Вот мы таким вот образом живем, очень комфортно. Вот. Ну, в случае с Авраамом, из вашего рассказа об Аврааме, что не хватает верующему человеку. Ну, в случае с Авраамом вы можете сами ответить на свой вопрос. Вот многие говорят, Господи, Господи, понимаете, что отклеилось, да? Вот многие говорят, Господи, Господи, но вы же помните, что сказано в Евангелии? Вот. Я никогда не знал вас, скажет Господь. Вот есть люди, которые посещают храм, а верующие они или неверующие? Вот теперь что не хватает верующему человеку, судя из рассказа про Авраама? Ну вспомните, что сделал Господь с его лицом? Поднял лицо. А поднять лицо это значит укрепить волю, правильно? Так или не так? Значит, воля Авраама была направлена в этот момент, когда он нуждался в поддержке. Была направлена куда? Вниз. То есть его помыслы, земные помыслы его захватили. То есть Авраам на какой-то момент жизни. Он не все же время подвиги совершать. Знаете, в какой-то момент жизни помыслы его уперлись в земное. А ведь это очень важно, может быть, самое главное. Соблюсти границу между церковью и миром. А вот как мы ее соблюдаем или нет? Вот что не хватает верующему человеку? Вот мы границу между церковью и миром соблюдаем, денежки любим, корень всех зол. Вера – это поступок, деяния, поступки. От того, от кого Авраам нитки бы не взял, понимаете? А мы с ними шьемся и зашиваемся, совершенно верно, да еще за благо почитаем, когда нам крохи падают с этого стола. Что мы разве разборчивы в своей жизни? Ну, конечно, ханжи, имитаторы. Я вот для себя вот хорошее слово мне как-то возникло. Профессиональный верующий. Вот ходит человек, искренне считает, что он человек верующий. Ну, кто ему сказал, что он человек верующий? Это от того, что он своим языком только это сказал. И вот вы спрашиваете, что не хватает современному верующему человеку? Так весь цикл мой, вот, который я вот пытаюсь вот так провести в таком достаточно энергичном все-таки стиле, понимаете? Он заставляет меня воспринимать этот вопрос как такую легкую издевку. Чего не хватает современному верующему человеку? Верующих людей мало. Не хватает верующих людей. Аминь.